Барбара Кинг-Солвер. «Фасолевый лес». Читает Ольга Поторочина. Анни и Джо посвящается. Глава первая. Не всем удается сбежать. Накачивать колеса я боюсь с того самого дня, когда шина трактора, которую надувал отец Ньюта Хардвина, вдруг лопнула и зашвырнула его на рекламный щит компании Standard Oil. Я не вру. Там, наверху щита, он и повис. Пока Норман Стрик бегал в здание суда и оттуда вызывал добровольную пожарную команду, у щита столпилось человек 20. Пожарные прихватили с собой лестницу, с ее помощью они истощили бедолагу вниз. Но он не умер, а только оглох. Ну и вообще, с тех пор стал немного не в себе. Сказали, что шину он просто перекачал. С Ньютом Хардвином мы не дружили. Этот парень был одним из тех великовозрастных лоботрясов, что постоянно остаются на второй год. Ему было уже почти 20, а он все еще торчал в 6 классе. Сидел в последнем ряду и развлекался тем, что щелчком отправлял комки жеванной бумаги мне в волосы. Но в тот день, когда его папашу закинуло на рекламный щит, и он болтался там, как старый комбинезон на заборе, я вдруг поняла, к какому финалу, в конце концов, Ньюта приведет жизнь, и мне стало его жаль. Кстати, до этого самого момента я никогда, пожалуй, и не задумывалась о будущем. Мама говорила, что Хардвины плодятся лишь для того, чтобы свалиться где-нибудь в колодец и утонуть. Что не было до конца правдой, так как по нашей округе таскалось довольно их отпрысков, и многие доживали до зрелого возраста. Но мне было понятно, что мама имела в виду. Я совсем не хочу сказать, что мы с мамой были в чем-то лучше Хардвинов. Нет. И у нас лишнего гроша за душой не водилось. Более того, если бы вы поставили нас с Ньютом плечом к плечу в нашем 6 классе, вы бы наверняка приняли нас за брата и сестру. И учитывая, сколько мне известно о моем отце, это вполне может быть правдой. Хотя мама клянется, что отца своего я не знаю, никогда его не видела и не могла видеть. Просто потому, что тот исчез задолго до моего рождения. Но так или иначе, мы с Ньютом были сделаны из одного теста, и коленки у нас в детстве были ободраны совершенно одинаково, когда мы дрались за место под солнцем, изо всех сил стараясь устоять на ногах. Правда, тогда еще нельзя было наверняка сказать, кто из нас останется в нашем болоте, а кто сумеет выбраться и сбежать. Все, кто меня знал, звали меня Мисси. Это не было моим настоящим именем. Но когда мне было 3 года, я топнула пухлой ножкой по полу и потребовала от мамы, чтобы она звала меня не Мариеттой, а мисс Мариеттой, поскольку в домах, где она работала, мне велели всех, от мала до велика, звать мисс такая-то или мистер такой-то. Так с тех пор и повелось, и я стала мисс Мариеттой, а после и просто мисси, потому что я так захотела, а мама всегда была на моей стороне. Такой уж была моя мама. Неподалеку от нашего дома есть небольшой пруд. Когда я была совсем маленькой, я ходила туда по воскресеньям ловить рыбу и приносила домой костлявых синежаберников и окуней размером с мой большой палец. Мама встречала меня с таким видом, будто я поймала карпа на полцентнера. Ровно такого, о каком мечтают, сидя и жуя табак, все рыбаки в нашей округе. «Ах ты, добытчица моя!» — говорила мама, после чего готовила эту мелюзгу и торжественно подавала к столу, словно это был обед в День Благодарения. Я обожала рыбачить в местных заиленных прудах. Не только потому, что мне нравилось, с какой гордостью мама принимает мою добычу, но и потому, что я просто любила сидеть и не двигаться. Вдыхать запах листвы, гниющей в холодном иле, смотреть, как по воде вышагивают водомерки, у которых под лапками водная пленка чуть прогибается, но никогда не рвется. А то увидеть вдруг, как в толще холодной воды сверкнет коричнево-золотистым боком огромный линь, такой, какого никто и не мечтает здесь изловить. К старшим классам, когда у меня появилась первая работа и все такое, Ньюта в школе, понятно, уже не было. И тут как раз случилась с ним та жуткая история, о которой я хочу рассказать. Он тогда помогал своему отцу-полукалеке сажать табак и уже успел жениться на девице, которая незадолго до этого от него залетела. Звали ее Джолин Шэнкс. И все были немного удивлены или, по меньшей мере, притворялись, что удивлены ее поступку. А про Ньюта никто и слова не сказал. Чего еще ждать от этих Хардвинов? Я же учебу не бросила. Не то чтобы я была самой умной или имела выдающиеся способности, нет. Я просто не хотела повторить историю Джалин. Уж коли ты пошла в школу, то обязана ее закончить. Если честно, я прекрасно знала, что может происходить ночью на заднем сиденье «Шевроле». Не раз бывала на Траттон-Роуд, который мы называли Трахтон-Роуд, и хорошо представляла, что у парней спрятано в штанах. Но мне все равно не улыбалось закончить жизнь женой табаковода. «Сидеть на кухне беременной в застиранном халате — это не для тебя», — говорила мама. «Кому как не ей меня знать?» Именно с таким настроением и без особых происшествий я добралась до выпускного класса. Хочу, чтобы вы поняли, чего мне это стоило. В те годы мои одноклассницы одна за одной бросали учебу. Они осыпались, словно семена мака из маковой головки, и каждый лишний день в школе был для них как подарок. К последнему классу нас осталось вдвое меньше, чем парней. И вот тогда, словно в награду за проявленную твердость, нам назначили нового преподавателя естественных наук. Звали его Хьюз Уолтер. Теперь о нем и поподробнее. Он ворвался в нашу жизнь внезапно. Светловолосый, сильно смахивающий на Пола Маккартни, он уселся на учительский стол. На нем были тугие джинсы и свежая рубашка с закатанными рукавами и подвернутыми манжетами. На его фоне парни из нашего класса сразу показались какими-то несвежими драными носками, вроде тех, что мама приносила домой на штопку. Нет, Хьюз Уолтер не был парнем из Кентукки. Он был городской, приехал из какого-то северного колледжа, и именно поэтому, как мы дружно решили, его звали так странно, задом наперед. Не скажу, что я в него по уши втрескалась. Разве что немного, но не больше, чем прочие мои одноклассницы, о чем можно было судить по стенам нашего туалета. Той помады, что они извели, выводя там «Х.У. Я навеки твоя», хватило бы, чтобы покрасить приличных размеров амбар. В этом смысле он меня не задел. Но жизнь мою переменил от и до. Он нашел мне работу. Я и раньше, чтобы помочь маме свести концы с концами, помогала ей по воскресеньям с глажкой белья, за которую ей платили сущие гроши, и время от времени присматривала за капризными отпрысками хозяев в домах, где она убиралась. Иногда мне удавалось подработать, собирая жуков на фасолевых грядках, по пенни за куст. В общем, ничего интересного. Он же нашел мне настоящую работу в Питтманской окружной больнице, которая на 100 миль вокруг считалась самым солидным и чистым заведением. У мистера Уолтера была жена, которую звали Линда, и наличие которой никоим образом не принималось в расчет женской половины нашей школы. Миссис Линда Уолтер занимала в больнице должность одной из старших медсестер. Она спросила мужа, нет ли у него среди старших школьниц кого-нибудь, кто смог бы поработать у нее по субботам и после школы, чтобы потом, после окончания, остаться в больнице уже на полную ставку. Работа несложная. Это подай, то принеси. Так он нам все и изложил. Конечно, вы бы подумали, что он даст эту работу одной из полосатых конфеток. Городских девиц, у предков которых было достаточно денег, чтобы покупать им каждый год новую бело-розовую, в полоску, волонтерскую форму, в которой они по субботам таскали больничные утки с таким видом, будто это святейшая из святынь. Или, может, Эрлу Уикентату, который способен, не моргнув глазом, разрезать на две половинки живого червяка. Именно этими соображениями я и поделилась с мамой на заднем крыльце нашего дома. Мы лущили горох. Я сидела на табуретке, а она в своем переднике устроилась в плетеном кресле. «Эрл тебе и в подметке не годится», — сказала мама. «Детка моя, когда тебе было 5 лет, ты съела целого червяка и не поморщилась. Ничем он не лучше тебя, как и любая из этих полосатых». И все таки я думала, что Хьюз Уолтер предложит работу кому-нибудь из них. Так я ей и сказала. Мама подошла к краю крыльца и высыпала пригоршню пустых гороховых стручков из передника в клумбу. Там росли бархатцы и огненно-красная космея. Это у нас фамильное. Мы любим только яркие краски. Когда на линейке в школе я стояла в общем ряду, отыскать меня среди купленных в Бобби Брукс унылых розовых и бежевых одеяний было проще простого. Мэдгар Бидл, который целых 3 недели был моим парнем и даже сопровождал на выпускной вечер, как-то сказал, что по моей одежде можно проверять зрение. Не на остроту, когда вам показывают таблицу, где вначале стоит большая «Е», а на дальтонизм, как перед армией. Мы с ним тогда решили расстаться, но мне все равно это польстило. Я давно решила, если уж не смогу одеваться элегантно, то оденусь так, что меня запомнят. Набрав в передник очередную кучку полных гороховых стручков, мама вновь уселась в кресло. Она совсем не походила на тех молодых мамаш, что на школьные соревнования своих детей приходят в обтягивающих джинсах. Она выросла совсем в другое время. До того, как на свет появилась я, маме пришлось пережить крутые времена, включая недолгий период, когда у нее был целый муж, некто Фостер Гриер, которого назвали в честь Стивена Фостера, дяденьки с добрым лицом из учебника по истории, известного тем, что он написал балладу «Мой старый дом в Кентукки». Но через 22 года после того, как мать Фостера дала сыну это имя, она умерла. Говорили, что от разбитого сердца. Сам же Фостер прославился тем, что пил как лошадь, заливая в себя виски через воронку для бензина. Моей маме он строго-настрого наказал, чтобы не вздумала выкинуть финт и забеременеть. Позже мама говорила, что, обменяв меня на Фостера, она заключила самую удачную сделку из всех, что совершались на берегах Миссисипи. С гороховыми стручками мама расправлялась в 3 раза быстрее, чем я. Ее правая рука ловко изворачивалась, 2 пальца подцепляли тоненькую ниточку, торчащую из кончика стручка, а 3-й выталкивал горошины наружу. «Я себе представляю это так», — сказала мама. «Каждый из людей — это все равно, что огородное пугало. Ты, я, Эрл Уикентот, президент Соединенных Штатов, даже всемогущий Господь. А устоишь ты на ветру или нет, зависит от палки, на которую тебя насадили. Только и всего». Несколько мгновений я молчала, после чего сообщила маме, что попрошу мистера Уолтера дать мне эту работу. Воцарилось молчание. Тишину нарушал лишь Генри Бидл, который гонял газонокосилку у себя во дворе до гороховой стручки, с хрустом являвшие миру свои сокровища. Потом мама сказала: «А дальше что будешь делать? Он же не знает, что лучше тебя ему не найти». «Так я ему об этом скажу», — отозвалась я. «Если, конечно, он не отдал место какой-нибудь полосатой». «Даже если отдал, все равно скажи», — улыбнулась мама. Как оказалось, место в больнице он пока никому не отдал. 2 дня о работе ничего не было слышно. А потом я осталась после уроков и сообщила мистеру Уолтеру, что если он не передумал, я готова начать, и что у меня, конечно же, все должно получиться самым лучшим образом. Уж если мне удалось до этого дня не нажить себе неприятности, то и впредь я не собираюсь пускать жизнь под откос только потому, что оканчиваю школу. Мистер Уолтер согласно кивнул головой, пообещав передать мои слова Линде, и велел в понедельник явиться прямо к ней. Она скажет, что нужно делать. Поначалу я думала, что за место придется побороться. Но когда все закончилось так быстро, растерялась и не сразу сообразила, что сказать. У Хьюза Уолтера были самые чистые ногти во всем округе Питтман. И тогда я спросила, почему он отдает это место именно мне. На что он ответил, что я подошла к нему первой, только и всего. И тогда я подумала, сколько времени мои одноклассницы тратят впустую, мечтая о том, чтобы что-то предложить Хьюзу Уолтеру. А я единственная взяла и предложила. Хотя, конечно, нужно правильно формулировать предложение. Оказалось, что работать мне придется в основном с Эдди Рикеттом, который заправлял лабораторией. Там были и кровь, и моча, и кое-что похуже, но я не собиралась жаловаться. А еще был рентген. Эдди был этакий веснушчатый старичок. Впрочем, не такой уж и старый, поскольку все в больнице заметили, что он не женат. Только Эдди был из тех людей, кого никогда не спрашивают, почему они так и не обзавелись семьей. Эдди со мной не нянчился, не относился как к учительской любимице. То есть никакой лишней хрени. И мне это было вполне по душе. Я же пришла в больницу, чтобы дело делать, и я его делала. Лаборатория и рентген-кабинет занимали 2 смежные комнаты, и там постоянно сновали люди. Распахивали двери, что-то носили туда и обратно, скрипя подошвами по черному линолеуму пола. Вскоре я стала одной из них. Знала, куда положить какую бумажку, и, не морща носа, таскала всякие продукты человеческой жизнедеятельности. Я многому научилась. Научилась смотреть в микроскоп на клетки крови, которые назывались пластинками тромбоцитов, хотя ни на какие пластинки они похожи не были. скорее на разношенные бейсбольные перчатки. Я размазывала разведенную специальным раствором капельку крови по стеклышку и, щурясь, считала их количество. Держу пари, от такой работы можно очень скоро ослепнуть, но, к счастью, в округе Питтман было не так много людей, которым срочно требовалось узнать, сколько тромбоцитов у них содержится в миллилитре крови. Я не проработала и недели, когда это случилось. Была суббота. Из приемного покоя примчались санитары и принялись кричать, чтобы Эдди готовил свой аппарат. У Хартбинов случилась заваруха. Привезли парочку. Впрочем, к этому все были привычны. Эдди только спросил, насколько дело спешное и не нужна ли ему будет помощь, чтобы зафиксировать их перед рентгенаппаратом. Те сказали, одному нужна, другому нет. То есть один из них горяченький, а другой совсем холодный. У меня не было времени подумать, что это значит, потому что в эту же секунду в кабинет ввезли кресло-каталку, на которой сидела Джолин Шэнкс, а точнее Джолин Хартбин. Вслед за ней, как я успела увидеть, везли носилки на колесиках. Их оставили в коридоре. Джолин выглядела как героиня фильма, смотреть которой, ну, совсем не хочется. С правого плеча через всю грудь у нее тянулся мокрый язык кровавого следа. Лицо и губы были белее полотна, и ее большая физиономия выглядела как кусок бледного теста. Тем не менее, она ругалась и всячески сопротивлялась, и не было похоже, что она собирается отдать концы. Когда я взяла ее за запястье, чтобы помочь встать с каталки, ее рука вывернулась из моей хватки, словно стальной канат. Джолин была явно не в себе, потому что кричала, как бы обращаясь к кому-то, скорее всего, к Ньюту. «Не смей этого делать!» И после короткой паузы «Иди и прибей своего папашу, если уж на то пошло. На него злись, а не на меня». Неожиданно она затихла на мгновение, и потом все начиналось по новой. Мне было страшно и интересно. А какое отношение ко всему этому имеет папаша Ньюта? Где-то на подходе был доктор Финчлер. Но сестра МакКуллерс уже успела осмотреть Джолин, и все оказалось не так плохо, как можно было подумать на первый взгляд. Кровь остановилась, но нужно было дождаться снимков, чтобы посмотреть, как прошла пуля и не раздробила ли она чего-то важного по дороге. Я взглянула на Эдди. Вдруг он заставит меня переодевать раненую в больничный халат, сняв с нее заляпанные кровью блузку и лифчик. Не могла не думать про кровавые пятна. Я ведь всю жизнь помогала убирать. Но Эдди отрицательно покачал головой. Раненую сейчас лучше поменьше крутить, а доктор сам разберется, где там на снимке крючки, а где застежки.
«Вам повезло, что стрелок он никудышный», — говорил Эдди, вытягивая руку Джолин на столе рентгенаппарата.
Его слова в сложившихся обстоятельствах мне показались излишне грубыми. Но в конце концов, это же был Эдди. Я держала Джолин за локоть, стараясь не причинить ей лишней боли. Но бедняга была в истерике, сопротивлялась и никак не хотела заткнуться. Мысленным взором я видела всю сцену как бы со стороны. Я в своем свинцовом переднике стою над Джолин и держу ее, словно мясник, удерживающий теленка на пути его превращения в бифштекс. Потом Эдди сказал, что мы закончили, и, занявшись проявкой снимков, велел мне отвезти Джолин в соседнее помещение и подождать. Если во время рентгена она двигалась, снимки придется переделать. Я было направилась туда, но Эдди крикнул санитарам, чтобы те везли второго. И, подведя укрытые простыней носилки к столу, они принялись перекладывать на него неподвижное тело. Так, словно накрывали стол к обеду. Я остолбенело смотрела на происходящее и очнулась лишь тогда, когда Эдди крикнул, чтобы я увозила Джолин, потому что этого типа держать не нужно, ибо он никуда не рвется. А снимок для дознавателей из полиции он сделает и без моей помощи. Я слышала Эдди, но не могла отвести взгляд. Может быть, я тупая, но до меня только тогда дошло, что это был Ньют. В соседней комнате Джолин ждали носилки на колесиках, но она решительно от них отказалась, а вместо этого села у стены на откидной стул, бормоча себе под нос. Слава богу, ребенок был у мамы. И после паузы «И что мне теперь делать?» На ней была широкая розовая блузка, которую можно носить и беременной, и просто так. Но, как я поняла, беременной она не была. Нарядная блузка, открытые плечи, бантики на рукавах, хотя, конечно,
Кровь превратила ее черт знает во что.